Добрый день, я Любовь Якельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В дни Великого Поста иеромонах Клавдиан, настоятель храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, рассуждает о божественной литургии, о литургии прежде священных даров. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Рада, что вы принимаете участие в нашей программе. И литургии прежде от священных даров – это такая особая, конечно, литургия. И я знаю, что очень многие православные верующие любят ее и даже ждут Дни Великого Поста, чтобы приходить на эту божественную литургию. Отец Клан, первый вопрос. В чем особенность литургии прежде от священных даров и почему она совершается только в Дни Великого Поста?
Эта литургия, она имеет корни, очень древняя история, свидетельствует о том, что еще в начале VII века эта литургия уже вошла в традицию служения церкви, единой церкви, восточной и западной церкви. Человеком, который ее обозначил именно системно и традиционно относится к создателям этой литургии, это святитель Григорий Двоеслов. Литургия, как переводится с греческого, «общее дело». Вот, но особенности этой литургии, в отличие от литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого, является то, что на ней не освящаются святые дары. Она поэтому и называется «прежде освященных даров», поскольку причастие, которое преподается верующим, оно заготавливается заранее, не в тот день, в который оно совершается, а накануне. И вполне уместно эту литургию совершать именно в дни Великого Поста. Почему? Потому что пост является периодом особого покаяния, глубокого переосознания своей жизни, и христиане как бы искусственно себя вводят в ранг людей кающихся. Как бы здесь повторяется некий образ или сам строй литургии оглашенных, когда читается Священное Писание и по преимуществу Ветхого Завета. И в это время верующие люди, они особо, как сказать, стремятся погрузиться в молитвенное делание. Поэтому литургия прежде священных даров, она исключает какие-то особенно прошения молитвенные. И мы знаем, что именно в это время на литургии не совершается поминовение, так сказать, записок. Оно совершается, но оно не в связи с проскомидией, как с частью божественной литургии, которая совершается накануне. Поэтому здесь эта литургия, она, так сказать, нацелена на то, чтобы верующие люди, они все-таки больше сосредоточились на том, чтобы вот внимать себе, своей душе, и работать над состоянием своей души, всматриваться в свое духовное здравие или духовную болезнь и спрашивать у Бога благословения. Но поскольку христиане верные, верующие люди без причастия жить не могут, потому что это источник жизни, то церковь все-таки предусматривает святое причащение, и верующие люди могут в среду и в пятницу укрепиться в этом духовном делании святым причастием. И поэтому во время совершения литургии прежде священных даров очень торжественно, практически в безмолвии, с некоторыми только молитвами, переносятся святые дары на престол и совершается причащение верующих. Вот такой смысл. Почему в Дни Великого Поста не только, еще в начале Страстной Седмицы совершаются тоже литургии прежде священных даров, помимо Святой Четыридесятницы, то есть в понедельник, Великий Понедельник, вторник, среду, четверг. В четверг уже совершается, да, Василия Великого, да, литургия. Поэтому именно Великим постом эта литургия, она особо уместна. Там действительно очень умиленные красивые песнопения, да исправится молитва моя, ныне силы небесные. которые раскрывают тайну. И, так сказать, с великим благоговением верующие, так сказать, поклоняются святым дарам, которые уже были освящены на литургии, и теперь преподаются верующим в укреплении их духовных сил телесных.
Но сама по себе литургия преждесвященных даров, вот сама по себе, она короче обычной литургии все же, да? Батюшка, вот если можно, что опускается и почему?
Обычная литургия Василия Великого и Иоанна Златоуста состоит из трех частей. Проскомедии, литургии оглашенных, литургии верных. На литургии преждесвященных даров совершается чинопоследование обычного суточного круга богослужений. Утренняя, первый час, девятый час, третий час, шестой час, изобразительный, вечерний, в соединении с литургией преждесвященных даров. Весь этот суточный круг, он по-разному традиционно совершается в храмах. В монастырях стараются приблизить соответствию, так сказать, положенным времени исполнения часов, например. На приходах сужают, сокращают какие-то песнопения для удобства верующих, чтобы все-таки люди могли исполнять и свои обязанности, так сказать, и домашние, и служебные. Вот. Но, как правило, традиционно литургия преждесвященных даров служится утром, начиная с часов. Третий час, шестой, девятый час, изобразительная вечерняя и литургия. И литургия, она не предусматривает никаких тайносовершительных, так сказать, текстов призывания Святого Духа, потому что сами дары уже освящены. Поэтому в основном совершается полноценная вечерняя и присоединяется уже часть литургии верных, читаются определенные молитвы, переносятся дары и поется молитва «Отче наш», после чего литургия предполагает причащение верующих, кто присутствует на этой божественной службе.
А какая должна быть подготовка к литургии преждесвященных даров? Ну, обычно мы присутствуем на вечернем богослужении накануне, исповедуемся, естественно, читаем особые молитвы. А сейчас как быть с вечерним богослужением?
Ну, у нас так парадоксально так сложилась такая интересная традиция, что нас не смущает верующих людей, что мы вечером служим утреннюю, а утром служим вечернюю. Вот. Так получается, что мы для удобства верующих переносим службы там с полуночи, с ночи до того времени, когда верующие могут быть в храме. То есть утреннюю мы совершаем накануне, преждесвященных даров, вечером, с присоединением к утренней первого часа. А уже другие, так сказать, части суточного круга, третий, шестой, девятый час вечерний, мы с утра совершаем. Поэтому, в принципе, подготовка, она никак не отличается от обычной подготовки к святому причащению. Существуют, конечно, традиции, в некоторых монастырях это даже уже устойчивая традиция, когда стараются предложить некоторым людям, кто имеет на это эту возможность, дождаться вечера, да, и совершают литургию преждесвященных даров вечером.
Вот я как раз хотела вас...
Такая практика существует.
Об этом спросить. Сейчас такая практика началась и в храмах Батюшка в Москве. Да. Откуда она взялась, эта практика?
Я думаю,
монастырская традиция.
Да, я думаю, что это традиция монастырская, это традиция древняя, но она связана, конечно, с уставом монастыря и с возможностью верующих, так сказать, совершать службы тогда, когда они положены по, так сказать, часовому поясу. Да? Вот вы задали вопрос о подготовке к причастию. Да. Понимаете, вот с одной стороны, сейчас эту традицию служить вечером литургии преждесвященных даров как бы совершают для людей, кто не может с утра прийти, потому что он на работе. Но сами подумайте, конечно, работы бывают у людей разные. Кто-то работает руками, кто-то головой, да, кто-то, значит, полностью погружается в проблематику сегодняшнего там повседневного дня и повседневных проблем. И, конечно, придя в храм, настроиться за какой-то малый период времени после трудового дня для того,
тяжело,
чтобы прийти к причастию, не совсем, наверное, правильно. Вот не случайно ли все-таки традиционно литургия служится с утра, когда человек встал, когда он свеж, его ум и сердце еще
не
наполнены какими-то, так сказать, посторонними мыслями или заботой. И, конечно, человек может всегда сосредоточиться на молитве и максимально глубоко осознать то, что сейчас с ним произойдет, то, что он причастится святых христовых тайн, самим Господом соединиться. Поэтому, конечно, те, кто могут посвятить себя на духовное размышление в течение всего дня.
Ну, это, наверное, даже не там, работающие люди в основном,
это, наверное, да?
Да,
люди, которые все-таки, или так работающие, которые могут себе позволить, значит, как-то останавливать себя в этом движении мыслей и в проблем, и как-то все-таки помнить о том, что ему предстоит, значит, вот, причаститься. Ну и потом еще есть такая правильная, устойчивая традиция, благоговейная традиция, так сказать, вот, причащение или говение перед причастием, когда все-таки человек должен попаститься, да, и ничего не вкушать, и натощак подходить к святым тайнам. Конечно, есть послабление там, крайности как-то везде,
ну, да, сахарный диабет, ну, да, да,
люди, которые, допустим, ну, не могут жить без пищи, для них пища является уже теми химическими элементами, которые поддерживают их жизнь, как таблетки, да, вот. Но мы не говорим об этих людях, мы говорим о обычном человеке, который постоянно причащается к Христовых тайн, который имеет возможность, так сказать, держать и в критический пост. Вот, поэтому здесь вот начинаются определенные такие уже дополнительные рекомендации, что вот давайте за 6 часов не будем кушать. Но представьте себе, даже утро, оно все, как начнешь день, так он и продолжится. Бывает, что утро связано с какими-то особыми переживаниями, человек там покушает, значит, начнет включать свой мозг и свое сердце и всю свою деятельность посвящать заботам житейским или там профессиональным. А потом ему надо раз переключиться, значит, ничего не кушать, настраиваться. Это тоже требует, мне кажется, очень большой энергии и сил, чтобы вот так вот быстро уметь динамично настраиваться на то и на другую часть дня. Поэтому, ну, пусть эта практика присутствует. Я думаю, те люди, кто и священники, кто совершают эти богослужения вечером, они понимают тот процесс, который они запускают. Наверное, также настраивают верующих, чтобы они все-таки это делали благоговейно и готовились к причастию. Вот. Но я думаю, что наиболее местная практика – это все-таки вот утреннее богослужение. Пусть оно продолжительное, оно дает возможность и вслушаться в молитве, и помолиться, и поговеть. Вот. Где-то сокращают чтение псалтерии и уменьшают, сокращают продолжительность богослужения. Где-то вычитывается полностью.
Ну, в монастырях.
В монастырях, например,
да. Там мы можем в монастыре поехать, кто
вы знаете, в нашем храме преподобной Фросине Московской в Котловке у нас и в среду, и в пятницу достаточно много причастников. И приходят для того, чтобы поучаствовать в службе, ее любят.
Во сколько служба начинается?
В 7:30 утра. Заканчивается она где-то в 11, полдвенадцатого. Это если мы уставную служим. В первую седмицу Великого Поста и в последнюю, то есть в Страстную седмицу, мы служим полностью по уставу. А уже в такие в седмицы, начиная со второй седмицы, мы даем возможность к верующим ну, справляться своими обязанностями и семейными, и служебными, поэтому мы сокращаем богослужение. У нас 7:30 начинается, и уже где-то к 10 часам утра оно заканчивается. Люди могут причаститься. Так, там. Есть такая особенность еще, что мы не причащаем младенцев.
Да, я как раз хотела спросить, что, батюшка, иногда, видишь, приходят с младенцами, просто прибегают, а батюшка говорит, ну, извините,
да,
отходите.
Почему? Это связано с тем, что на литургии прежде освященных даров мы не можем причащать святой кровью, потому что вино, которое, в которое погружается тело Христово, напоенное кровью божественной накануне, оно считается освященным святым, святыню, так можно сказать. Но это не кровь Христова, это освященное вино. Поэтому те младенцы, которые не могут частичку тела Господня, значит, под видом хлеба, принять причастие, мы не можем их причащать, потому что мы причащаем, будем причащать их вином. Ну, в принципе, периодичность служения в каждом храме,
да, суббота, воскресенье,
ясна, да, поэтому те мамы и папы, которые хотят младенцев причащать, я думаю, безболезненно и беспрепятственно могут это сделать в субботу, воскресенье, когда служится полноценная литургия с освящением божественной крови и тела Христова.
Ну, то есть, возвращаясь ко времени проведения литургии прежде освященных даров, можно сказать, что для монастырей это, наверное, более уместно, что ли, более удобно, да? То есть, когда монахи и так во время Великого Поста, что называется, говеют все дни, то есть там это, наверное, более находится в размышлениях, да? Наверное, это более привычно, что ли, более осознанно.
Ну, если мы
монахи
говорим
же причащаются,
да, прежде всего. Если мы говорим об уставном богослужении,
да, ну, естественно.
Понимаете, я думаю, что и среди мирян есть необходимость в причастии, когда действительно ты чувствуешь, что именно тело и кровь Господня, к которой ты приступаешь, она дает тебе силы духовные и телесные, и люди, может быть, имеют намерение такое вот не ждать выходных дней, а причаститься, подготовиться, имеют возможность этому. Поэтому и для мирян эта литургия является великим укреплением в, так сказать, в аскетических трудах, связанных, так сказать, с Великим Постом. Я думаю, что в этом отношении устав, он может быть немножко изменен настоятелями при учитывании, учете того, кто приходит к ним в храм, какой контингент. Да? Монашествующие, безусловно, конечно, и причащаются, и готовятся, и для них служба – это как родная семья, куда они приходят и в этой стихии погружаются, в это богословие и богообщение через богослужение церковное. Поэтому здесь даже и рассуждать-то, может быть, о чем-то, так сказать, нужно это или не нужно, это неправильно. Конечно, устав предполагает такую полноценную монашескую жизнь, связанную с участием в службе.
В наших монастырях московских я часто бываю, но литургия прежде священных даров утром. То есть я пока в московских монастырях не видела. Я знаю, что в некоторых монастырях действительно есть особые ночные службы, куда, ну, не приглашают на светских людей, мирян, потому что это такие чисто монашеские уже есть ночные богослужения. Ну, это, естественно, правильно. То есть надо когда-то монахам и от нас вообще, и монахиням от нас отдыхать. Потому что мы так уже заполонили, естественно, все монастыри и не всегда ведем себя в соответствии с монастырскими уставами.
Вот. Ну, я думаю, что вот литургии не надо как-то окрашивать какие-то цвета, да, говорить о том, что вот эта литургия только монашеская, или вот эта литургия детская, бывает, называют. Вот, это не совсем верно.
Литургия, да, вот, кстати, она... литургия детская. Вот я когда первый раз услышала, Вашка, простите, я вас перебила, ничего не поняла. Думаю, что значит детская? Дети, что ли, там поют? Дети же не могут быть священниками. А просто выясняется, что делают в храмах, которых... Знаете, вот есть храмы, в которых очень много детей. Вот правда. То есть это что-то такое... То есть, может быть, близко к дому или что-то приезжают. Просто огромное количество детей. И чтобы дети не мешали остальным уже верующим, делают отдельно литургию, там раньше ее начинают, положим, и пишут там детская литургия, имею в виду, что вот зовут детей, родители с детьми зовут именно в это время, чтобы дать возможность прихожанам потом уже помолиться и, ну, понятно, не отвлекаться на детский шум.
Ну, надо просто иметь в виду, что такие названия, они уже немножко...
Ну, иногда сбивают с толку.
Да, они могут сбить с толку. На самом деле литургия, она одна. Так сказать, чин литургии не меняется. И возможность людям причаститься, она всегда открытая. Конечно, ночные литургии, как практика тоже устоявшаяся. И в Троице-Сергиевой Лавре часто такие литургии совершаются. И у нас в храме тоже мы регулярно совершаем ночные литургии. Вот, но это связано и с престольными праздниками, и с памятью святых. святых, особо чтимых. В монастырях, я знаю, тоже и в женских монастырях в Москве совершаются ночные литургии, но, может быть, они действительно связаны с желанием монашествующих.
Да, я именно это имела в виду, просто я знаю монастыри, в которых
женские. В некоторой тихой атмосфере.
Да, что ли, женские, они по некоторые там дни служат ночью, и они, ну, никого особо не приглашают из мирян. Ну, я понимаю, это действительно желание, может быть, побыть именно монахинем вместе особо в таком тесном каком-то своем мире, ну, не отвлекаясь на нас, на мирских. Все-таки мы отвлекаем. Но волей-неволей, как бы человек не был бы сосредоточен, я думаю, что все равно мы отвлекаем и монахинь, и монахинь, вольно или невольно. Ну, как-то задерживается, наверное, там взгляд или что-то там. Вот. Потом, а тут такое есть, может быть, желание именно так помолиться тихо, спокойно, по-монашески. Я поэтому назвала литургию монашеской, не имею в виду больше ничего.
Да, бывает такая обстановка в монастырях, когда очень много и прихожан, и детей.
Конечно.
И требуется их,
ну, кстати,
внимание уделять особенно. И действительно, у монастырщих есть такая потребность, может быть, в таком состоянии умиротворения и такого безмятежия. И поэтому они выбирают ночное время, как выбирал Спаситель Господь, любил ночью молиться, уходить, уединяться, когда вся природа спит, все умиротворено, и тогда можно с открытой и с вниманием, и с открытым сердцем заниматься молитвой с Богом, обращение к Нему. Вот. Но это могут позволить себе те, кто это могут себе позволить, ночные молитвы. Все-таки основная масса прихожан вынуждена ночью спать, чтобы отдыхать.
Это нормально, батюшка.
Да.
Вот. Но такие спать, а утром идти на работу.
Такие возможности есть. Поэтому просто узнавайте, в каких храмах такие совершаются литургии, вы можете поучаствовать и как-то почувствовать.
Насколько. А вот интересно, батюшка, к вам на ночные службы сколько народу приходит?
Ну, у нас бывает, вот если это будни, то достаточно, до 100 человек приходит, и причастников достаточно много бывает. Вот. Мы это делаем намеренно, потому что нет возможности, у нас небольшой храм, и мы проводим литургии в этот же день и днем, но только в большом храме. А в нижнем храме, крестильном, чтобы не создавать, значит, вот, большого количества людей, как-то для их комфорта, мы как-то совершаем ночную литургию, чтобы те прихожане, которые либо находятся рядом с нами, живут с нашим храмом, либо могут приехать на личном транспорте, вот они могли участвовать. Вот. Но это такая практика, она такая вынужденная, потому что нет у нас возможности служить две литургии или три литургии в одном храме.
Три минуты осталось до окончания программы. Мы с вами определили, что младенцам не надо приходить на литургии прежде освященных годов, а из взрослых людей, то есть здесь есть какие-то ограничения, или, может быть, кому, скажем так, рекомендовано в большей степени принимать участие в литургии прежде освященных даров. Может быть, люди болящие. Людям здоровым лучше, может быть, прийти в субботу и воскресенье. Знаете, какое-то есть определение?
Мне кажется, что такой четкой градации нет. Это все зависит от того, как священник на приходе, духовник благословит своим духовным чадом, как часто причащаться. Потому что, конечно, причастие – это жизнь, и литургия служится им для того, чтобы люди причащались. Это не молебен, это не какой-то обряд. Это таинство любви и единства с Богом. Поэтому те, кто жаждут этого единства, нельзя их не допускать до литургии. Они должны готовиться, понимая, что совершается, и соединяться со Христом. Мы не можем быть препятствием каким-то, по каким-то причинам. А есть люди, которые просто не могут без причастия, ну, как мы все. Вот. И причастие является для них жизнью. Вот. Поэтому кто-то, наоборот, из благоговения старается, может быть, не так часто причащаться, да, но внимательно готовиться к этому. И та, и другая практика, она, так сказать, позволительна, но это нужно, этот вопрос нужно поднимать перед духовником, чтобы он взвесил состояние твоей души, возможность подготовиться и принять решение причастия.
Отец Глазян, сердечно благодарю вас за то, что вы были с нами, что сегодня нашли возможность поговорить и рассказать литургии прежде освященных даров. Хотя, конечно, сейчас на телеканале «Союз» рассказывают об этом, но, как говорил мой учитель философии в университете, профессор, хорошее блюдо надо повторять дважды. Так что, конечно, надо говорить и помогать, и узнавать. Что ж, батюшка, спасибо вам большое. Ну и всего вам доброго и до новых встреч.
Спасибо.
Спасибо. Я, Любовь Акельна, сердечно благодарю и вас, все, кто смотрел сегодня программу «Таинство Церкви». Напоминаю, что в гостях у нашей программы был иеромонах Клавдиан, настоятель храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы. А я жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.